Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Сегодня я прочитаю текст из Шримад-Бхагавата. Здесь описывается известная история Дурваса Муни и Махараджа Бариджа. Я думаю, мы не будем всю историю описывать. Я прочитаю один из текстов. На мой взгляд, актуальная тема для всех нас. Везде, не только здесь, но и повсюду. Дурваса Муни — это браман. Есть браманы разных категорий. Это браман высшей категории. Масштабы влияния разные. Существует иерархия. Есть люди, которые могут влиять на свою семью, брать ответственность. Есть люди, которые могут брать ответственность за целый округ людей. Кто-то за нацию беспокоится, кто-то даже может думать о мировом обществе. Разные уровни влияния, могущества. Также есть браманы разной категории. Есть браманы, которые живут в деревне, они дают хороший совет людям, обучают их шастрам. Есть браманы, которые становятся советниками царей и заботятся о благе государства. Они мыслят еще шире. Есть браманы мирового масштаба, то есть рядом с императорами тоже какие-то есть великие личности, знания, жрецы какие-то. И есть также браманы вселенского масштаба. Также. Дурваса Муни относится к этой категории. Эти браманы, их еще называют ситхи, они могут преодолевать пространство, они очень долго живут, у них не такие тела, как у нас. Они мистики, яни великие. При помощи аскез они достигли сверхмогущества. Аскезы предписаны в шастрах. Если кто-то хочет начать этот путь, он очень долгий, трудный. Путь аскез сейчас не рекомендован. Для нас с вами непригодный путь. Слишком сложный. И более того, аскезы для современного человека ожесточают сердце. И очень благоприятно. И говорится так, что браманы — это учителя для всего общества людей. Из четырех варн — шудры, вайши, кшатри — браманы являются учителями для всех варн. Если кто-то достигает уровня отречения, саньясы, он становится учителем даже брамана. И также говорится, что если браман не преданный, то в этом нет никакой пользы. В его могуществе, в его аскезах нет никакой пользы. Человек, который низкого происхождения, не образован, в семье собакоеда родился, или что-то в этом духе говорится, это чандал, неприкасаемая каста, нечистый человек от рождения. И если он становится преданным Кришне, он лучше такого брамана, он выше такого брамана. Вайшнав по определению также и браман является, что он обладает всеми этими качествами брамана. Но браман, если он не преданный, его качества становятся мирскими. Стих об этом текст. Дурваса Муни – великий браман, мистик. Очень могущественная личность. Настолько силен, что любой император, любой царь остерегается встречи с ним. Если Дурваса Муни будет недоволен отношениями, не миновать проклятие. В то же время, если Дурваса Муни будет доволен, он очень щедр на благословение. Вот такой тип его характера. Он может уничтожить целое царство своим проклятием, а может благословить, и оно будет процветать. Поэтому цари боятся, остерегаются, совершить малейшую ошибку при встрече с Дурваса Муни. И Дурваса Муни, он приносит беспокойство тем, что он просто путешествует из дворца в дворец. И вся царская династия в напряжении. Дурвасса Муни, как, где? Нужно было, что идеально, мы встречаем Дурвасса Муни, ни одной ошибки, ни одной промашки не должно. Мы помним эту историю с царицей Кунти, связанную тоже с Дурвасса Муни. Кунтипходжа, царь, его навестил Дурвасса Муни. Он просто приходит внезапно, никаких предварительных оповещений, предупреждений. Он просто приходит, как снег на голову. Если что-то не так, быть беде. И как только он где-то появился, мгновенно сообщили царю, Дурвасса Муни здесь, порога, здесь, при дворе уже. Царь подумал, я точно совершу ошибку, я совершу оплошность. Во-первых, я очень встревожен сейчас, я беспокоен, я в страхе. Я могу что-то нарушить, какой-то этикет. У меня была 15-летняя дочь. С оленьими глазами, говорится. Красавец, целомудренная девочка. Иди встречай. Рука не поднимется на тебя. Ты ребенок, в конце концов. И Кунти, она не испугалась, не понимала, собственно говоря, откуда Дурвасса Муни. Пришла и... «Хочу есть!» — сказал Дурвасса Муни. Да, мгновенно пришла, что-то сделала. Он удивился. Так быстро. Ребенок. Удивительно. Ну, дай попробую. О, нектар. Хорошо. Я здесь буду жить несколько дней. При дворе. Мне нравится здесь очень. Иногда он уходил и говорил, вернусь вечером. Должен быть ужин. Она готовила ужин, но он не являлся вечером, он являлся утром. Он делал, что хотел. К его удивлению, эта девочка все понимала и чувствовала. Она как будто все предвидела. Она просто поразила его своей способностью служить. Как бы он ни нарушал свой график, все было вовремя готово. И к утру, и к вечеру, и к обеду все было. И постель чистая, и обед, и все, что нужно, и хорошие слова, и добрые отношения спокойные. Никакого раздражения. Сердце размягчилось. Потекла река нектара. Она ему очень понравилась. Проси любое благословение, что хочешь. Но она не понимала, что может сделать Дурвасса Муни. Он может что угодно сделать Дурвасса Муни. Вам очень повезло, если вы вас спрашивают, что хочешь. Любое желание материально. Любые богатства, если хотите. Все, что нужно. Очень сильный Брахма. Сказал, ничего не надо, я просто так. Ребенка. Ты сама не понимаешь, кому служишь. Ты сама не понимаешь, что хочешь. Я тебя награжу сам. Вот тебе мантра. Слушай внимательно. Принес мантру. Эта мантра способна вызвать любого из полубогов. По любому зову. Любой полубог явится тебе. И ты можешь спросить, что хочешь. Ну ладно, спасибо. Дурвас улыбнулся и ушел. Такой была воля Бога. Он также осознавал, что в этом есть какая-то воля Бога. Не все он, может быть, видел, но он видел, что в этом тоже есть воля Бога, потому что из него изошла такая добрая сила. Благослови. И как только он ушел, царица Кунти подумала, надо попробовать. Неужели все полубоги могут прийти? Начнем с Бога Солнца. Она вышла на балкон и произнесла, пропела эту мантру, просто играючи, просто играла. Она не понимала, что призывает вообще. И эманация Вивасвана через солнечную дочь. Все ослепило. Ты кто? Что хочешь, говори. Ты призвала меня? Полубоги очень удивились, что за сила. Вивасвана, экспансию выделил, на землю спустился. Кто там? Кто зовет его? Кто-то заслужил, какие-то аскезы совершил, или что там. Какой-то герой, мы не знали. И увидели подросток, девчонка, управляет Вивасваном. Попал Вивасван в ловушку, это игра Дурвасса Муни. Посмотрите, что творится. И он стал игрушкой в руках девчонки. Вивасван слышал насмешки. Говорит, проси, что хочешь. Ничего не надо, я просто так. Хотела посмотреть, вот мантру проверить. Я Вивасван. Я просто так не прихожу. Должна просить, что хочешь. Должен тебя оставить дар. Нет, нет, ничего не надо. Уходи, сейчас папа придет. Я тебя оставлю сына. Ты что говоришь? Твоя честь не пострадает. Она потеряла сознание, когда очнулась, уже родила ребенка. Полубоги. Это был Карна. Это было связано с Дурвасамуни. Много историй связано с Дурвасамуни. И также здесь Дурвасамуни пришел в дворец Махараджа Амбариши, император планеты. Вы помните, что было? Дурвасамуни совершал аскезу в это время, врату. Он постился круглый год. Как это особая аскеза была. И именно в этот день, в этот час, когда пришел Дурвасамуни, пришло время прерывания поста, иначе аскеза потеряла бы силу. Это соответствовало писаниям, он совершал определенные аскезы для очищения тела и ума. Он был великим преданным Господу Вишну. Настолько великим, уму непостижимым, что Господь Вишну сам лично подарил ему Сударшану чакру в личное пользование императору мира. Ни один враг, даже из великих демонов, ни полубоги, не могли победить Махараджу Амбаришу. У него было оружие личное Господа Вишну. При этом он был очень скромный, очень смиренный, вайшнав. Он думал, так, гость при дворе, это браман, я всего лишь кшатрий. Я должен правильно принять его, но как быть? Он явился только что и сказал, пойду совершать омовение. Потом я вернусь, и должно быть готово угощение. В это время мне необходимо прерывать пост. Браманы, советники, что он делать, посоветуйте. Как выйти из положения? Должен быть выход. Из любой ситуации. Браманы посмотрели туда-сюда на звезды, на всю ситуацию. Да, да, можно. Можно выпить стакан воды. Вода не пища. И в то же время прерывает пост. Ты не оскорбишь гостя и прервешь пост. Выпью стакан воды. Раджан Бариша выпил стакан воды и прервал пост. И тут является Дурвасамуни после омовения. Мистик. Он только взглянул в глаза Махараджа Амбариши, сразу все понял, что произошло. Так ты встречаешь гостей? Смерть тебе. Почему? Все, что делает такая великая личность, как ты, будут повторять все невежественные люди. Ты испортил всю культуру. Ты не оказал уважения браману. Испортил волос. Землю. Демона. Страшное, жуткое чудовище. Убей этого царя. Огненное чудовище развернуло ладони и готовился уйти к Богу. Будет в мыслях Кришны. Он просто предан. Раз так, раз таков исход, я должен принять как волю Всевышнего. Но Сударшана чакра думал по-другому. Тут же явился оружие Господа Вишну. Мгновенно уничтожил этого демона. Развернулся к Дурвасамуни. Стал приближаться. Там описывается слава чакры. Сударшана чакры. Источник солнечного света – это Сударшана чакра. Он повелевает даже временем. Нет силы, которая победила бы его. Это личное оружие Господа Вишну. Дурвасамуни подумал сначала, я мистик, я смогу скрыться. Я в разных измерениях могу находиться. И сейчас... Сударшана, за ним. И куда бы Дурвасамуни не проникал, в какие уголки вселенной, Сударшана не оставал нисколько, без усилий. И прямо у его шеи вращались эти спицы острые, огненные. 360 спиц. Но он пришел к Господу Брахме на Брахмалоку спасаться. Брахма, помоги, меня преследуют. Сударшана чакра. Дурваса, Сударшана чакра, уходи немедленно отсюда. Брахмалока в опасности, что я могу сделать? Какая защита, кому ты обращаешься? Я не владею такими ситхами. Иди к Господу Шиве. А туда такая лаж. Бегом. Сударшана не отстает. Целый год понадобился пересечь всю вселенную. И вот он у Господа Шивы. Махадев, Махадев, спаси мою душу. Сударшана беспокоит меня уже так долго. Я в опасности. Сударшана, убирайся отсюда. Дурваса. Только Вишну может помочь тебе. Это его личное оружие. Немедленно на Вайкунху к Господу Вишну. Говорится, что Дурвасса, он браман-материалист. Он не мог бы попасть на Вайкунху. Нет духовного тела. Он ситха. Но поскольку Господь Шива сказал, иди на Вайкунху, он попал на Вайкунху. Благословение получил. Вот он у Господа Вишну. Припал к ногам. Спасибо. Кто не может помочь? Верховный Господь, ты, Вишну, ты всемогущий. Устрани это оружие свое. Я исправлю ошибку, которую совершил. Господь Вишну улыбнулся очаровательно. Сказал, ничем не могу помочь. Как? Ты всемогущий, Верховный Господь. Я к тебе обращаюсь с молитвой. Почему ты не можешь помочь? Дурваса, я сейчас открою нечто сокровенное. Чего раньше никому не говорил, Дурваса стал слушать, что же скажет Господь сокровенно. Мои преданные находятся в моем сердце, а я в сердце преданных. Если ты оскорбил какого-то преданного, я не в силах помочь тебе, пока он не простит тебя. Потому что ради своих преданных я готов себе навредить. Я готов отсечь себе руку. Иди обратно к Махараджам Бриш. Если он тебя простит, с Дашаном берется. И Дурвас возвращался еще год. Так историю узнаете. Ну вот один из стихов, послушайте. Когда Дурвасамуни пытается проклясть Махараджам Бришу, «Тапо видяча випранам нишреса каре опе». Эва дурвенитасья калпите картер аннята. Для брахмана аскетизм и ученость крайне благоприятны. Но если эти достоинства не сопровождаются добротой, аскетизм и ученость служат источником наибольшей опасности. Очень хороший текст. Преданные становятся браманами. Независимо от рождения, практика бхакти-йоги автоматически развивает в человеке все лучшие качества полубогов. Аскетизм и ученость – это большие достояния для брамана. Его простой образ жизни и его знания – очень сильное сочетание, очень могущественное сочетание. Словам брахмана, который аскетичен и учен, невозможно пренебречь. Невозможно пренебречь. Если кто-то проигнорирует, будет страдать. Огромная сила вложена в звуки брахмана. Вся сила духовная находится в звуке. Не в мышцах, не в способности быстро мыслить и говорить, или устраивать какие-то дела ради прибыли, в звуке голоса. Исходящего из глубины сердца. И из брамана звук исходит. Это называется браман. Если он говорит, его слова становятся фактом. И он представляет закон вед. Он не должен выдумывать ничего. Он должен подтверждать то, что говорит верховная личность Бога. Брама должен быть представителем брамана, парабрамана, то есть Бога. Любой священник, это должен быть брахман. Любой служитель алтаря должен быть брахман. Ни брахман не сможет понять, кто там находится. Он увидит какие-то материальные формы, он не видит дух. Он не видит, что дух может существовать в любой форме, где угодно. В мыслях можно создать форму Бога. Он будет реально присутствовать. Можно изобразить, реально будет присутствовать. Можно создать такие формы и служить им, как Верховной Личности Бога, точно так же принимают это служение. Арчи Виграха называется. Это самая милостивая его аватара. И тот, кто понимает отличие материи и духа, называется брахман. И именно брахманы становятся служителями алтаря. И те брахманы, которые могут готовить для Бога, а не для себя, также это называется брахман, познавший дух. Все люди готовят пищу для себя. Но браман не должен готовить пищу для себя. Иначе он не браман, это его аскеза. Он должен удовлетворять вкусы Всевышнего, а не свои. Браман, постигший дух, означает человек. Но даже человек, постигший дух, не всегда является преданным Богу. Он может быть имперсоналистом, он может быть мистиком. Преданный ничего не имеет в этом мире, так он считает. Нир мама, ничего у меня нет. Браман не преданный, он может стать даже майавади. Он может желать слиться с Богом, чтобы стать Богом. Эта философия очень распространена сегодня. Очень распространена по всему миру. И благодаря этой философии так ускоряется деградация. Все люди считают, что они независимы от законов природы, законов Бога. Я превыше всего, мои желания превыше всего. Это ускоряет деградацию. Итак, здесь говорится, есть ученость, есть аскеза. И они крайне благоприятны для брамана. В этом вся его сила, его квалификация. Но если эти достоинства не сопровождаются добротой, простой вещью, аскетизм ученых служит источником наибольшей опасности. Если мы практикуем Хари Кришна Махамантру, нам нужно развивать качество добродетели. Это необходимо. Иначе мы столкнемся с большой трудностью. Посмотрите истории всех религий. Все сталкивались с этим. Источник любой религии – это сама добродетель. Вспомните Франциска Ассизского. Вспомните жертву Иисуса. Вспомните пророка Мухаммеда. Какая доброта, говорили о нем. Никто не видел такой доброты до него. И таких строгих знаний из шастр. Хотя он был неграмотный, он слышал. И как он просто жил, его последователи, как просто жили, спали на голой земле. Как не заботились о людях. Это сопровождалось человеческой добротой, жертвенностью. И люди, приезжавшие посмотреть, кто же эти такие последователи пророка Мухаммеда, почему так быстро распространяется это движение религиозное? Просто как пожар лесной распространяется. Приходили увидеть халифа. А где халиф? Он спит на голой земле. А вот почему так распространяется это движение. Они не заинтересованы ничем материальным. Они все преданы Богу. Они так заботятся о людях. Ислам – это забота о людях. Религия – это забота обо всех живых существах. Вот это религия называется. Желающая блага каждому живому существу – вот она религия. Но если мы утрачиваем эту доброту, эта религия становится очень опасна. И сейчас больше всего люди боятся религии. Не потому, что там есть священные писания, которые говорят правду, а потому, что люди утратили добродетель. Прабхупада комментирует. Говорят, что драгоценный камень очень дорог. Но когда он находится в капюшоне змеи, он опасен. Несмотря на свою ценность. Подобно этому, когда материалистичный непреданный достигает больших успехов в обучении аскезе, эти успехи опасны для всего общества. Так называемые ученые, например, изобрели атомное оружие, которое опасно для всего человечества. Поэтому говорится «Манина бушита царпам ким асауна паянкара». Змея с драгоценным камнем в капюшоне так же опасна, как и без такого камня. Дурвасу Муни был очень знающим браманом, обладающий мистической силой. Но он не был порядочным человеком и потому не знал, как использовать эту силу. Наверное, бы многие удивились, как это Дурвасу Муни не был порядочным человеком. Знаете, каков критерий? Однажды Прабхупада общался с доктором Пателем. Мы вчера упоминали об этом. Утренние прогулки приходил ученый, знающий санскрит, потомственный браман, регулирующий принципы с детства. Но он имперсоналист. Прабхупада стал критиковать имперсоналистов в его присутствии. Бросил вызов ему. Ну, их была дружеская такая. Спор, перепалка. Такая напряженная, но дружеская. Паттель очень любил Прабхупаду. И Прабхупада, его миссия была разбить майаваду именно. Это ложное учение. Имперсоналист. И Прабхупада их называет мошенниками и негодяями. Ну, Паттель все может слушать, но вот это слушать не может. Вы садху, вы саньяси, вы должны быть добрым ко всем. Их нужно уважать. Прабхупада говорит, да, уважать нужно, но не чрезмерно. Вот в таком духе у них беседа. Что они майвади. Но они же святые, эти саньяси. Они тоже принимали саньясу, они святые. Прабхупада говорит, может быть и святые. Я не спорю. И он приводит пример. Равана. Родился в браманской семье. Совершал великие аскезы. Никто не мог повторить такие аскезы. Знал шастры так, что полубоги приглашали декламировать шастры. В совершенстве. Был великий преданный Господа Шивы. А шастры говорят, ракшас. Почему? 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 А потому что не служил Господу. Вот он критерий. Поэтому в конечном итоге определяется все по отношению к Богу и его преданным. Здесь именно в этом контексте Прабхупада не был порядочным человеком, потому что он хотел навредить чистому преданному. Дурваса Муни потом это осознает в конце этой истории, станет очень счастливым человеком. Он получит милость чистого преданного. Да, он совершал много ошибок, но он искупил этот грех. И затем он путешествовать по всей вселенной, сразу пойдет на Брамалоку, после того, как они отобедают с Махараджем Баришей. Когда Махараджа Бариша будет молиться Сударшана Чагри, чтобы тот не трогал Дурвасу Муни, Дурвасу Муни будет плакать и думать, Боже мой, я хотел его убить, он молится на мою жизнь. Вайшнав, вайшнав, вайшнав. Стал понял, что такое вайшнав вообще. Всепрощающий вайшнав. Он пошел это рассказывать по всей вселенной, начиная с Брахмалоки. Пошел Браме рассказывать про Махараджу Амбаришу. Жителям Сатьялоки про Махараджу Амбаришу. Распространял его славу повсюду, он везде говорил только о нем, не мог ночами спать, только думал о Махараджи Амбарише. Потрясающая личность. Он отражает все качества Кришны в нем. Вишну. Вот ты такой вайшнав. На своем примере опыте узнал. Но здесь Прабхупада говорит, он не был порядочным человеком, потому что был слеп в этой ситуации. Не распознал, что перед ним чистый преданный. Он возгордился своим могуществом мистическим. Это ложная гордость, это как катаракта на глазах. Не дает нам способность видеть того, кто выше нас. Не хочу я видеть того, кто выше меня. Не желаю видеть это. В связи с этим он был крайне опасен. Верховный Господь не бывает расположен к таким вызывающим опасность личностям, которые используют свою мистическую силу по собственному умыслу. Однако по законам природы такое злоупотребление силой является главной опасностью не для общества, а для того, кто ею злоупотребляет. Как вы думаете, кто является в опасности? Дурвас оказался в опасности, видите? Не Махараджа Бариш, но под защитой Бога. Также и преданные, если они следуют священным писаниям, искренне не находятся в опасности, ни в каких обстоятельствах. В опасности находятся материалисты, а опасность исходит от других материалистов. Так происходит. Это написано в Бхагавад-гите. Материалисты не могут жить в мире друг с другом. Это одна вроде бы категория людей, но они не являются друзьями друг другу. Их мнения часто расходятся, их желания противоречат друг другу. И они не могут поделить собственность в этом мире. Такова странная категория материалистов. Вроде я материалист, ты материалист, должны жить в мире. А нет. Только преданные могут жить в мире. Один преданный сказал мне, астролог хороший. Он говорит, вот у меня с женой совместимости никакой нет по гороскопу. Очень плохая совместимость. Но мы живем хорошо. Почему? Как? Предаемся ситуации. Предание. Все, никаких конфликтов нет. Она предается той ситуации, которая есть, и я предаюсь той ситуации, которая есть. Можно жить в мире. Но если у меня ложное эго, которое не предается, как я могу терпеть этого человека? Сколько я буду еще терпеть этого человека? Как можно терпеть такого человека? Хватит терпеть такого человека! Долго я вынесу все это. Я сам себя до смерти доведу, не так? А буду все свалить на этого человека, это он меня в гроб загнал. Вот, вот. Это было ложное эго так устроено. Предаться Кришне означает умиротвориться, успокоиться. Прими то, что есть сейчас, и развивайся, прогрессируй духовно. Не строй материальных планов. Ни одни материальные планы не сбываются, знаете об этом? Что толку строить? Все по плану живут. Все, что запланировали, так все и было. Совсем все не так. Я, допустим, понятия не имел 20 или 30 лет назад, что ИСККОН станет таким, как сейчас. Я бы не поверил, если мне сказали. Все, что мы планировали, все было по-другому. Я понял, планировать без толку. Нужно повторять Харе Кришну. И предаваться ситуации. Все. Я понял, как действует ручей. Если здесь препятствие, он заполнит, пойдет дальше с этой стороны. Там найдет выход, там, так, так, так. Не остановить никак, вы смотрите. Это предание. Что только бить головой, все. Ну, хочу туда, и все. Итак, есть воля Кришны. Мы предаемся воле Кришне, воле времени. Однажды полубогие демоны, на самом деле, Лакшми прокляла весь райский мир. Из-за Дурвасаны Лепи. Это его могущество. Дурваса однажды услышал о славе Индры, о его героизме в победе над демонами. Снял себе гирлянду и передал, передайте мое благословение Царю Небес Индре. Кто-то с гордостью слуги эту гирлянду принесли под фанфары. Сияющую гирлянду Дурваса Муни, Индра, Махарадж, тебе Дурваса лично шлет благословение. А в это время Индра был на вершине славы и подумал, а кто такой Дурваса? Я и без него держал победу. И эту гирлянду взял и повесил на Айравата, на слона своего. Айравата слон, он вообще толк не понимает гирлянда. Он ее покрутил гоботом и выбросил. И еще ногой наступил случайно. И до глаза Дурвасы все это было. Дурваса взревел просто. А так! Проклинаю все райское царство. Весь рай, всех полубогов вместе с тобой. И Лакшми от страха убежала оттуда. И полубоги пошли по миру. Ни копейки. Девальвация тоже. Купюры много-много, бумаги ничего не стоит вообще. В лохмотьях все ходят. Полубоги. Все украшения продали за копейки. И демоны возрадовались. Полубоги прокляты, потеряли силу, могущество. Все, сейчас самое время. Захватить райское царство, захватили все райское царство, и полубоги скрывались, где только могли, боясь смерти. В конце концов, несчастные, измученные, в страхе и тревоге, они пришли к Господу Браме. Господь Брама, спаси нашу жизнь. Демоны одолевают, мы виноваты сами, конечно, мы там совершили грех, Индра и так далее, все, проклятие. Избавь нас, пойдем к Господу Вишну. Пусть он скажет, что нам нужно делать, чтобы восстановить свои ситхи. Брама сказал, пойдемте на берег Молочного океана. Я буду молить Господа Вишну. Они пришли, Брама запел гимны. Потрясающе. Звук пошел такой мощный звук. Полубоги все встали, трепеща. Ждали ответа, а сейчас Вишну появится сам. Решает любые проблемы. Для него карма не препятствие, гуны не препятствие, время не препятствие. Всемогущий Господь. И Вишну появился, и все. Парю ноги. Я верну вам ваше могущество. Слушайте мое слово. Вы должны заключить союз с демонами. Идти к ним, прям без оружия, заключить союз. И совместными усилиями пахтать этот молочный океан, чтобы добыть амриту. Этот напиток бессмертия вернет вам могущество. Но вы должны сотрудничать с демонами смиренно. Выполнять все, что не скажут. И все, на что будут претендовать, отдавать им. Я сам в конце явлюсь и спасу вас. Все, Хари Кришна, гудбай. Вот это наставление. Что делать? Верховный Господь говорит. Пошли без оружия, сложены ладонями. К демонам, и как только демон увидели, смотрите, долгожданные наши братья. Они братья, на самом деле, от разных матерей, дитя. А отец один, кашьяпа. Враждуют. Вот самое удобное время, сказал демону, убить их и прикончить, и дело с концом. Мы верим, чтобы совместными усилиями вспортать молочный океан, чтобы все равно не справились без нас этой работы. Это... Великий труд. Нужна гора Мандара, нужна мутовка вселенская. И нужно с двух сторон работать. Только вместе мы сможем это сделать, чтобы добыть амриту. Амриту, сказали демоны. Амриту, да. Будем работать вместе. Будем работать под нашим руководством. Они нашли этого Шешу, змея вселенского, обвили его как веревкой с двух сторон. Тянуть за хвост и за голову. За хвост и за голову. Я сокращаю историю. Там было много интересных событий. Когда Вишну являлся, допустим, они эту гору Мандару, когда несли полубоги демона, их всех раздавило. Всех раздавило. Большинство погибло, многие были ранены. Подумали, вот, не сработало благословение Господа Вишну. Господь Вишну явился, поднял гору, оживил все демонов полубогов. Вот так все было. И так далее. На каждом шагу они пользуясь с помощью Вишну, а демоны говорили, мы сделали это. Мы принесли гору Мандару. Они все плоды присваивают себе, хотя все Господь делает. И материальная природа. И полубоги взялись за голову Шеши. Демонам предложили хвост. Демоны что? Хвост? Нет. Задняя часть непрестижная. Мы не будем за хвост тянуть, мы за голову. Вы сами идите за хвост тянуть. Престиж – важное дело. Демоны помнят на столе, не видят, что хорошо, мы будем за хвост тянуть. Взяли хвост, демоны – голову. И когда они так раскатывали этого несчастного Шешу, его так мутило, так тошнило, изрыгал пламя просто. Он всех обжигал, этих демонов, все они почернели от копоти. Но гордились, мы за голову. Нет, за голову. И там вышла луна, Айравата, конь, учащий Грава. Божественные такие создания были. Сначала яд был, все умерли от яда, и Шива выпил яд. И так далее. Но когда пошли все эти великие достояния, демоны разбирали их. Полубоги не претендовали ни на что. И в конце Танвантари явился с этим горшком амриты. Это был финал. Полубоги смиренно молчали и ждали, что Вишну явится и все сделает, как обещал сделать. Он позаботится, он защитит полубогов. Они хранили молчание и смирение. Демоны завладели амритой. Но не могли ее пить, потому что не могли решить, кто первый будет пить, а кто последний, сколько. Началась серьезная проблема между ними. Вот тут появилась Махини Мурти. Воплощение Вишну в форме женщины. Я не знаю, как ее описать. Не нужно ли ее описывать? В общем, демоны сразу потеряли голову, вручили амриту, распределяйте. Я тебе доверяю. Она на всех смотрела с такой улыбкой, что каждый думал, она любит только меня. Так думает любой демон. Любая красивая женщина думает, это моя женщина. Это Махини Муртина танцевала с этим горшком. Они забыли про полубогов, про все на свете. Я справедлив, в очередь становитесь, в очередь. Прямо на глазах у всех поила полубогов, и демоны забыли обо всем. Такая Майя женщина. Вы не виноваты, это не про вас. Такое влияние оказывает женщина. Красивая женщина. И тот демон, который испил нектар, был убит. Махини Мурти призвал старшину чакру, отсекла ему голову. Голова набрала полный рот нектара. Вот так она и летает, теперь эта голова по космосу. В тонком теле. Это мистическая, мифическая планета, несуществующая физически. Это планета привидения. Страшное место. Глава Раху, планета демон. Это все в Пуранах описывается. Итак, о чем мы говорим? Качество доброты является проводником духовного знания. Способ проповеди – это качество добродетели. Когда сделали опрос среди подростков, ценностей, какие же ценности превыше всего, опрос был, там много было всяких составляющих тем, богатство, допустим, что вы цените больше в жизни, дружбу, богатство, или социальное положение, какие ценности, там было 60, это наименование, может быть. Что выбрали подростки? В большинстве своем они говорили «доброта». Доброта. Люди принимают доброту. Это и есть религия. Религия – это гуна добродетели. Страсть – это обычная политика, это обычная жизнь мирская, где есть конкуренция, выгода, сражение. Это страсть. Невежество – это безысходность, отчаяние, чувство вины, обида на весь мир, депрессия, отказ от своих обязанностей. Все, падение. Но добродетель – это есть религия. Любая религия представляет гуну добродетели. Всего лишь навсего. Всего лишь навсего. И только намекает для тех добрых людей, кто следует, что есть Бог. Еще не описываю подробно, что просто есть Бог. И нужно бояться нарушить его волю. Это богобоязненность является основой религии. Но это всего лишь гуна добродетели. Не трансцендентный уровень еще. А трансцендентный уровень – это цель религии. С помощью чего можем достичь трансцендентного? При помощи религии, да. Правил предписаний, добродетели. Не убивай, не кради, не лги, или не ешь мясо, то же самое. Не занимайся незаконным сексом, не принимай интоксикации. Не играй в азартные игры, не лги. И воспевай святые имена. Это не духовное наставление, это наставление из гуны благости. Духовная жизнь – это то, что делал Махараджа Амбариша. Шраваном, Киртаном, Вишно, Смараном, Падасеваном, Арчаном, Банданом, Дасям, Сахьям, Атмани Веданом. То, что он делал, 9 процессов предослужения он совершал. Начинается слушание о Кришне, прославление Кришне, памятование о Кришне и так далее, полного предания Кришне. Вот это уже духовное. Все, что непосредственно связано с Богом, это духовно. То, что косвенно связано с Богом, это гуна благость. Не развив гуну благости, мы не сможем осознать трансцендентное. Поэтому мы, как преданные Кришне, должны развивать добродетель. Доброту, элементарную доброту ко всему живому. К преданным, к начинающим преданным, к непреданным. Ко всем живым существам. Доброе расположение. Сострадание иметь. Вот это называется религией. Почему-то сегодня люди называют религию конфессией какой-то. Их почему-то связывают с национальностью. Хотя Бог никогда не был узбеком. Иисус никогда не был русским. Вообще их так никто не характеризует. Это люди от Духа. Они говорили от Духа, чувствовали от Духа, жили от Духа, от Бога. Это посланники, это дети Бога. Когда Прабхупаду спросили, а Иисус это Сын Бога? Прабхупада сказал, все дети Бога, но Он хороший Сын. Вот и вся разница. Нам нужно тоже постараться стать хорошим сыном Бога, видя, что все Его дети, может быть, они не очень хорошие дети, непослушные дети, но все частички Бога. Человек создан для того, чтобы осознать Бога. И если он не делает этого, он называется скупец. Если он думает, о, у меня, может быть, судьба не позволяет, обстоятельства не позволяют служить Богу. Нет, 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 нет. Обстоятельства тут ни при чем. Это вопрос чисто духовный, независимый от обстоятельств. Дух независим от материи. И я есть Дух. Я могу принять решение при любых обстоятельствах служить Богу. И как только я принимаю решение служить Богу, считаю, что я уже служу Богу, если даже нет у меня возможностей материальных. Это уже служение Богу. Если я хочу служить Богу, уже это служение Богу. Кто-то думает, я хочу поехать во Вриндаван. Это уже служение Вриндавану. Уже это желание, начинается уже служение. Уже Кришна слышит, уже Кришна принимает. Уже есть отношения. Если же мы слушаем о Боге, это интенсивная практика. Самая интенсивная практика, когда мы слово слух подставляем для того, чтобы услышать чистое послание от Бога. И это послание нужно услышать через добродетель. Через добрые дела, через добрые отношения, через добрые слова, через благословение. Это тоже путь к сотрудничеству. Мы эту тему сегодня также поддерживаем. Вчерашнюю тему, тему сотрудничества. Какие будут вопросы?
Можно вопрос? Спасибо большое за лекцию. Говорили, что Дурвасамуни, Равана демона, он поклонялся Господу Шиве, да, был его преданным. И в то же время его недостаток был в том, что он был непреданным Господа. Но мы видим, что вот в сериалах, например, Махабхарата, еще сериалы есть, которые физические. И там преданные поклоняются Господу Шиве. То есть вот до прихода Господа Кришны, да, кто жил, они поклоняются Господу Шиве.
Господь Шива, он не отличен от Господа Наравины, и все же отличается от него. Это сложная тема, что касается положения Господа Шивы. Как молоко и йогурт. Йогурт исходит из того же продукта, тоже молочный продукт, но не используется как молоко. Так описывается положение Господа Шивы. Это практически то же самое, и все же есть различие между ними. Господь Шива, почему? Почему так? Потому что Господь Шива контролирует гуну невежества Вселенной, гуна аватар, Брахма гуну страсти, Вишну гуну благости. И Господь Шива не поддается влиянию тамаса, этой гуны, но ощущает ее, что управляет. И вот в этом разница. Он может ее ощущать. В этом разница между Господом Шивой и Господом Вишну. Но в духовном мире сада Шива имеет форму Нараяны. И можете поклоняться ему как Нараяне и достичь освобождения. Но также, поскольку он управляет тамасом, все низшие создания, духи, привидения, все вот эти вот низшие создания под его управлением и защитой находятся. Ему поклоняются такие существа в тамасе, подражают ему, он курит ганджу, допустим, Шива. Так он управляет гуной невежества, лидером становится. Для тех, кто в гуне благости, они видят Шиву белым сияющим, подобным Нараяне, отцом всех живых существ, управляющим временем. Он отец этого мира материального, именно он непосредственно, Господь Шива. Потому что он источник аханкары, этой связи материи и духа. По его милости мы можем отождествлять себя с телом каким-то. Именно так. И он устраивает на материальное существование, когда он женится на Парвати или Дурге, на материальной природе. Это его супруга. Она имеет три формы. Парвати – это его супруга, прекрасная форма, благостная. Дурга – это защитник Вселенной, убивает демонов на льве или тигре, восьмирукая ужасная форма. Нет силы, которая не разрушит. Материальная природа вся. И есть Кали форма, черная, наводящая ужас, пьющая кровь. Ей предлагают мясо, вино. Поскольку она супруга Господа Шивы, на самом деле, она не принимает все это. Шива был бы очень недоволен. А это сбрасывает духом привидения. Так она принимает. В трех ипостасях материальная природа предстает перед нами. Как нечто прекрасное творение. Как мощная сила ужасающая. И как прибежище всех негодяев тоже. Управляет и Господь Шива. Очень просто. Зачем тебе резать голову? Что ты хочешь? Ага, явился. Значит, я все-таки не дурак. Я доказал отцу. Я достиг Господа Шивы. Это редкое, редкий дар вообще. Редкий успех. А, я победил. Да, сделай мне. Дай мне способность, чтобы меня все боялись. Все живые существа. Сделай так, что если я коснулся бы рукой чьей-то головы, голова бы треснула пополам. Вот так. Врик, ты дурак. Господь Шива позже пожалел, что пришел. Но поскольку он обещал, он должен дать это благословение. Ну хорошо, раз ты заслужил аскезы, бери. Ты можешь раскалывать голову своей рукой просто одним касанием. Хорошо, сейчас я проверю, сказал Врик. И пошел к Господу Шиве, чтобы коснуться его головы. Кто доволен таким служением, скажите? Шива доволен, Вишну доволен, вы довольны. Какой толк поклоняться этим вещам? Так, таким путем идти. Но если поклоняетесь Вишну, вы видите все по-другому, вы видите душу. Это удовлетворяет всех полубогов, всех живых существ. Приносит мир, благоденствие и пользу. Потому что Вишну – источник творения, Вишну – поддерживающая сила. Вишну – основа вечности, знания и блаженства.
Вы концовку расскажите.
Какую?
Вот то, что вы сейчас говорили про…
А это секретная информация. Только для Ташкента можно. Но не распространяйте.
Нет, никому не расскажем.
Но это правда, что они поклонялись преданным, великие преданные Господу Шиве поклоняются?
Да, тоже есть такое. Но они становятся тоже чистыми, если их благости поклоняются. Если поклонить благости Господу Шиве как чистому преданному, Вишну, тогда они получают также благо. Мы тоже поклоняемся Господу Шиве как чистому преданному. Один из махаджан, Господь Шива, прославляется в шастрах. Но мы понимаем, о чем думает Господь Шива, Господи Рами. Мы понимаем его суть. Итак, Врикасура хотел коснуться головы Господа Шивы. Это секретная информация. Так. Господь Шива должен был убегать так же, как и Дурваса Муни. А Врикасура преследовал. Он пришел на Вайкунтху, Господу Вишну, просить убежище. Господь Вишну сказал, просто спрячься за мою спину. Господь Шива исчез. И Врик прибежал туда. О, Нараян, ты не видел тут Господа Шива? Нараян поднял брови очень удивленно и сказал, Врикасура? Тот самый сын Вирочины? Да ты знаешь моего отца? Мы с ним друзья. Он же друг всех живых существ. Правда, ты знал моего отца? Он расположился сразу к нему. Ты выглядишь таким уставшим, измотанным. Что с тобой? Зачем так истязаешь свое тело? Тело предназначено для чувственного наслаждения. Ляг на мою ложе, отдохни. Вот тебе кушать, ясно. Вот тебе музыка, вот тебе апсары. Наслаждайся жизнью. Брик почувствовал себя на седьмом небе вообще. Что тебя сюда привело? Да вот, шиву ищу. Дал мне благословение, что если я коснусь головы, любой головы своей рукой, голова трясет пополам. Он хотел проверить, так не догнал. Это Господь Шива. И ты ему веришь? Сомнительная личность вообще. Он сам не понимает, какие благословения дает. Как ты можешь верить таким личностям? Ты его вообще видел внешний вид? Вот проверь на себе, сам убедишься. И Брик, он же дурак, он положил голову себе на ногу. Бау! Ходи, Бог, радуйся. Человеку плохо, не радуйся. Это секретная информация.
Да, мы никому не расскажем.
Это другая секретная информация. Как я выбрал духовного учителя? Это такой сокровенный вопрос сейчас задается. Может быть, что-то расскажу. Эпизод расскажу. У меня был духовный учитель раньше другой. Но он покинул ИСКОН, поэтому я принял прибежище вот настоящего своего духовного учителя. И после того, как гуру ушел первый, это была трагичная ситуация в жизни, нужно было это пережить немалое время. Наверное, это было самое трудное время в нашей жизни. Но мы продолжали миссию, проповедь, прибежище у Прабхупады, в его книгах, в киртане, все это поддерживалось. Но в душе я чувствовал, что я что-то потерял. Это травма. Из этой травмы трудно было понять, что же делать дальше. У кого принять такое же прибежище? Знаете, это сложно такое же прибежище принять. Повторить то же самое очень сложно. Я думал, ну что же Кришна мне покажет? Ум ничего не может сказать. Ум запутывается. Кто же будет теперь моим духовным учителем? А он мне нужен. И я подумал, Джайпада Госвами тогда. Меня привлекало в нем одно свойство уникальное. В его присутствии все забывали, кто чей ученик. Просто все были слугами Кришны, вайшнавами, служили друг другу. Тогда это было модно, в то время, в мое время. Модно думать, кто чей гуру, кто чей ученик, какой гуру сильнее и так далее. Много глупостей таких. Это было модное такое течение. New Age, так сказать, в исходе. И поэтому иногда были такие споры, конфликты между партиями гуру и учениками. Хотя гуру сами не конфликтовали, ученики создавали такую атмосферу неблагоприятную. Я помню эту атмосферу. И когда мы пришли на Гангу, помню, и пришел Джайпада Госвами туда, и все сбежали сразу к нему, ученики разные гуру, и все забыли про это. Стали играть в воде, повторять Хари Кришна, счастье, радоваться, экстаз испытывать. И я подумал, боже мой, как это у него получается? Он ничего не говорит вообще. Просто всех одинаково любит. Думаю, вот я бы хотел быть ближе к этой личности. Но тогда еще гуру мой не ушел. Я также застрелился этих мыслей, думаю, что это я переживал гуру, мечтаю о другом. Не совершаю ли я аппарат, убежал оттуда. И так я уже думал об этой личности, каким-то образом. И мы во Вриндаване жили с женой какое-то время, в декабре месяце это было. После Картики мы остались на какое-то время. И вдруг объявление в храме утром, что приехал Джайпада Госвами. Я подумал, так, Кришна, 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 дай мне знак. Мой это гуру или не мой гуру? Мне нужен знак. Я ничего не понимаю, я запутался совсем. У меня травма, я больной человек. Ну и сострадание ко мне, да я знаю какой-то. И вот он приходит в 6 утра в храм. Это время джапы. Все закрыты алтари, все просто смотрят джапу. Он заходит, как всегда, в окружении множества индийских слуг, весь гирлянда, как всегда, в таком тюрбане, с тростью, со своей шилограмма шилой, у Грэнда Сивха перстнем. Такой царь царей, знаете, что-то такое. И индусы с ним бегают, кто-то с зонтиком, кто-то что-то там, вся, все придумал. А он просто всех любит, знаете, такой. Отец. А я на это все смотрю, пытаюсь понять, что это такое, что за этим стоит вообще. И он сел где-то посреди алтарной, просто джапу повторять. Мы там какой-то пуфик постелили, он сел сразу, Харе Кришна, и началась там джапа. И все, кто был в храме, как могли, там, к нему с джапой. Уже я тоже, к нему. И прямо перед ним сижу, джапу повторяю. Как так случилось, не могу понять. Магнит какой-то просто. И он Харе Кришна, я Харе Кришна. Но я уже не слушаю Харе Кришна, что у меня такой экстаз, такое волнение, у меня просто экстаз. И вот джапа, и у меня слезы, и у меня голос дрожит, я не могу ничего повторять, вообще ничего не могу повторять. Час я там джапу не повторял. Просто сидел и боролся с этим чувством. Думаю, ну это какой-то знак. Но и мало мне этого знака Кришна. Я тупой. Нет, мне нужно другой знак, конкретный знак. Это ладно, экстаз придет, уйдет потом. Вот мои условия. А жена тоже думала об этом. Она же тоже ученица того же гуру была. И мы вместе должны были как-то выйти из положения. И я ее спрашивал, кого ты хочешь, может быть, она меня, ну вот так мы как-то. И она так тоже не определяется, тоже вот не знает, вот такая подвешенная ситуация. И я говорю, вот Кришна, мои условия. Вот сейчас, после джапы, я иду домой. И если жена соглашается принять джапата госвами, вот только тогда я скажу, это мой гуру. Вот и мои условия. После этой джапы. Но мне мало этого подтверждения, вот жена должна быть подтверждена. Гуру – это важно, жена тоже важна. Два фактора важны. Остальное не важно. Если эти два фактора есть, все будет хорошо. Ну, гуру, ладно, я пойду к жене еще. Она там на кухне кичи готовит. Тут я. Она сразу же почувствует что-то такое особое. Виду не подает, как всегда. Такая лила начинается. Я говорю, тут приехал. Приехал, говорю, джапа так с вами. Ну и что? А сама так, значит, ухо. Я это вижу, я это знаю, конечно. Давай у него примем инициацию. Он говорит, давай. Кришна, неужели так все просто? И мы уже уверены, пошли к нему. Все, мы тут бывшие ученики, там мы хорошо шоу, мы хотим найти у вас прибежище. Он говорит, я вас первый раз вижу вообще. Все, мы никому не нужны, все, нам конец. Это такое болезненное состояние, знаете, такое чувствительное такое состояние. И вы на самом деле чувствуете, что вы оторваны и никому не нужны в это время. Он это почувствовал. Он говорит, ну вот мы только что виделись. Давай сначала пранам мантру. Давай завтра приходи на приветствие божеств. Мы с тобой встанем перед Кришна Баларам и пообещаем друг другу, что ты мой ученик, а это гуру. Пока без инициации, чтобы ты почувствовал. Мы пойдем к божествам вместе. Я говорю, потрясающе. Да я приду. Я в 7 утра, его нет. Все службы прошли, нету. Ну все, точно, никому не нужны. Кто, ты кого ищешь, что спросил мне из друзей? Я говорю, должен был джапата касами, но он не пришел. Так иди к нему в номер, там все его ученики сейчас. Иди туда. Что можно? Так туда кто угодно может зайти. У него все двери открыты на распашку. Я теперь уже точно толпа, народ, он там что-то. По-моему, ест одновременно Даршин у него, там, что-то еще, интервью какое-то тут. И вот в таком духе все. Вот так вот. И все добрые, все улыбаются, и меня тоже принимают. Где что хочет, давай, туда-сюда, семья какая-то. Я растерянный, не знаю. Первый раз в такой ситуации. Он говорит: извини, я не пришел, не смог. Встает, подходит к окошку. Иди сюда, смотри. И там чакра Кришна Баларамандир. Всего окна. Это чакры, говорит. Не отлично от божеств. В писаниях написано. Обещай, что я твой гуру. Я буду обещать, что я твой гуру. Что ты мой ученик, а я твой гуру. Я говорю, да. Я даю обещание. Я выбираю. Говорит, я тоже. Дандават! Все, власть гуру сейчас. Выбрал? Дандават! Я почувствовал сразу, все, гуру есть у меня. До реинициации, до всего на свете, все, сразу почувствовать отношения. Это эпизод. Все облегченно вздохнули. Что ты хочешь спросить?
Шрила Прабхупада в одном из комментариев к стихам беседы с Амбуманом и Кардамом комментирует, говорит, что ученик должен прийти к духовному.
Какое служение выполнять? Любое. Да, кстати. Но кто сейчас будет выполнять какое-то особое служение, скажите? Выполняйте любое необходимое служение сейчас. С этого нужно начать. А может быть сразу сказать, что ты делаешь в духовном мире? Это не нужно. Это то, что это тебе сейчас помешает, совершенно верно. Это совершенно нет никакой необходимости. Помыть полы в алтарной, хорошо. Послужить преданным. Вот наша семья. Смотрите, сколько тут служения. Используйте. Вот это прилюдно. Настройтесь на служение. Не на работу настройтесь. Не на положение настройтесь. Не на карьеру настройтесь. На служение настройтесь. Служите Кришне и его преданным. Любая деятельность годится. Кришна сам покажет, кто ты. И ты очень удивишься. Ты очень удивишься. Ты будешь в шоке. Скажешь, нет, Кришна, я не такой.
Ну и поговорки там, добрые намерения, ну, о чем-то два. То есть, может быть, какая-то все время должна быть делать, или, ну, разум, или действительно просто делать, и все, без последствий.
Нет, 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 вы правы. В стихе было написано, аскеза и знания сначала обрести. Это сопровождается добротой. Ну, речь идет о доброте, но когда делаешь доброту, добрые вещи, люди могут злоупотреблять нашей добротой. Вот как тут быть в этом случае? Поэтому мы говорим, в стихе были описаны три фактора. То сначала нужно иметь знания и аскезы усвоить, вот эти регулирующие принципы и знания большие. И это сопровождается добротой. Знание сопровождается добротой. Если невежество сопровождается добротой, то происходит вот такая ветросвеча. Нас эксплуатировать будут или обманут? Если нас обманывают или эксплуатируют, мы должны знать, что я еще в невежестве, мне нужно учиться. Я еще наивен, я доверяю низшим гонам природы. Поэтому меня обманывают.
Можно спросить? Пожалуйста, расскажите про Ленинград. Да, я вот слышал ваши лекции, так интересно. Когда только начинали, когда ваши сходки, вот, ну, можно это вспомнить?
Наши сходки в Ленинграде? Ленинград. Не знаю, нужно ли сейчас рассказывать. Это время уже у нас позднее. Может быть, что-то я расскажу. Какие-то эпизоды. Ленинград. Я работал в пожарной охране. Не по призванию, конечно. Мы хотели остаться в Ленинграде, чтобы учиться. Там лимитная прописка, там были ограничения, было трудно это сделать. Поэтому большинство студентов устраивались дворниками, чтобы получить какую-то лимитную прописку, чтобы остаться там и учиться. Работать дворником и учиться. Так делали многие студенты. Мы позже, до этого работали дворниками, а потом я все-таки устроился в пожарную охрану, мне приняли. Я туда пришел спать просто. Думал, это же пожарная охрана, что там делают, спят. Но это была война с огнем каждый день практически. Я ошибся. Мне это тоже пошло на пользу, какой-то опыт был. И потом я встретил преданных. И один преданный приходил ко мне на сутки специально с большой сумкой просада. Сам готовил, инициированный преданный. Он готовил для меня, я не просил его. Готовил для меня всякие вкуснейшие вещи, специи, потрясающие. И горячие приносил, и я ел. Он посуду забирал, потом уходил. Такие были отношения. И вот он говорит, ты знаешь, скоро Гаура Пурнима. Необычная Гаура Пурнима. Я говорю, что такое Гаура Пурнима? Говорит, это будет день явления Господа, читание Махапрабху. Я рассказал мне что-то о нем, помню. Я был, да, такое событие. Говорит, 500-летие было. 500-летие. 1986 год. Он сказал, нужно что-то особое делать. Ну, мы будем готовить просад, будет пир, будет программа, и нужно что-то особое. И ты знаешь, говорит, нужно достать специи для этого пира. Магазинов специй тогда не было. Я не знаю, что максимум можно было. Даже гвоздику трудно было найти в магазинах. Но в Питере еще что-то было. Ванилин, допустим, что можно было найти. И то мы за границу привозили. Но там была фабрика концентратов, на которой я работал когда-то грузчиком. Я помню, там были все специи. Я сказал, я знаю, куда пойти. Я там работал грузчиком. Я там, может, даже еще до сих пор помню. В отделе кадров. Я говорю, да, так пойдем, попропеду, и мы надо купить больше. Там корица нужна, там то. Я говорю, там все это есть. И вот мы с ним пошли, у нас миссия была. В этот отдел кадров. Он сделал халаву мастерски. Там одни женщины, мы сидели, кто-то печатая машинка, кто-то что-то, работа, какой-то офис. Он говорит, вот мы вегетарианцы, общество вегетарианцев. В Петербурге все очень удивились, вегетарианцы, правда? Сколько уже вегетарианцев, а как фигуры? Внутри меня была решимость, любой ценой я вырвусь оттуда. Даже сбегу. Вот пусть потом меня увольняют. Но я все равно приду на этот праздник. И это невозможно было просто отпроситься, знаете, потому что если пожар, его могут под трибунал отдать начальник. Что одного не было бойца. Если кто-то погибнет в огне, все, подсудное дело. И я подхожу к нему с решительным видом и спокойным, я говорю, мне нужно отдалиться на 2 часа. Он меня посмотрел, а так сказал, иди. То есть во мне что-то было, я так понял, что была такая решимость, смертельная решимость. Да? Он сразу согласился, иди, но через 2 часа как штык. Я пришел через 4 часа. Привал на все эти пожары. Там был просад небесный, там Господь Чайтанья, там было Чайтанья Чаритамрита, я все забыл, я помню вкус каждого блюда до сих пор. Морковь в молоке, до сих пор я ее готовлю. С шафраном и кардамоном. До сих пор я готовлю это блюдо, что это для меня Гаура Пурнима 500-летия Господа Чайтанья. Это тот самый дух того времени. Там был миндаль, шафран немножко. И он все это мне показывал, рассказывал. Он делал тхоти специально для этого. И он готовил просад для Господа Чайтанья. Все это предлагали с киртаном. Это был праздник большой. На квартире какой-то питерской. А напротив был Преображенский собор. Такое место было. И я подумал, так, если иду на работу. Да, надо на работу. Я уже забыл про время, про все. Надо возвращаться на работу. Все закончилось. И там оставались объедки. Там отсамос какие-то, шелуха какая-то, что-то еще. А для меня это было, знаете, драгоценность, все это, махапрасад. Я это все собрал в мешок, в кулек такой, знаете, бумажный. Для мужиков своих. Радуем. Я в этом состоянии не понимал, что делать. И вот я прихожу, и вся команда так меня смотрит. Прогулял страшно вообще. А я захожу счастливый, поэтому все тоже молчат, ничего не говорят, рука не поднимается скандалить. С кульком говорю, это вам? Ну что там такое у тебя? Я на стол говорю, берите. А смотри, это мусор, значит. Объект, что-то откушенное. Выкиньте. На них там. Какая у меня духовная решимость, знаете, надо есть. Они на меня смотрят. Я не пьяный, ешьте, говорят. Они все окружили мешок этот, стоят, молча смотрят на него. На меня друг на друга смотрят, просто молчат, как вкопаны, не знают, что делать. Вообще, да ешьте. Подошел один, понюхал. Они так испугались. И кто-то, значит, такой гробом молчит под руку туда. И достал такой, знаете, кусок самосы какой-то. И все, что он с ним будет делать? Он так понюхал его и в рот положил. Попробовал и начал есть. И все туда же, туда же, туда же, туда. И это все подмели, они были такие же пьяные, как и я. Гавра Прусина в Петербурге, 1986 год. Потом они купили все Бхагавад-гиты, стали вегетарианцами, а потом меня уволили с работы. Это был такой ЧП, весь караул стал вегетарианцем. Представьте, вся столовая работа закончила. И меня выгнали оттуда просто с треском. С тех пор не работаю. До сих пор я сокращу ответ. Это эпизод тех времен. Было много интересных событий. Сейчас они продолжаются еще, конечно. Вам тоже будет что вспомнить в следующем поколении. Меня вас тоже будут спрашивать, что это такое. Ну, это
самое хорошее. Сохранили. 1906
года. Попойте, Киртан. Шилла Прабхупада ки.